Вы слушаете SBS Russian.
Здравствуйте, друзья! С вами подкаст SBS Russian и я, его ведущая Ирина Бурмистрова. А в гостях у меня сегодня в мельбурнской студии, по-настоящему, не по телефону, Елена Бурдастых, кондитер, повар и владелец своего небольшого бизнеса под названием Honey Cake King. Говорить мы сегодня будем о медовиках, как вы, наверное, уже поняли из названия бизнеса, а также о малом бизнесе, детсадовской еде, а в Австралии и, конечно же, о самой Елене и ее иммигрантском пути. Елена, здравствуйте, рада вас видеть.
Я вас приветствую, Ирина. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за такую возможность испытать такие необыкновенные чувства. Я повар, по совместительству кондитер своего небольшого бизнеса.
Да. Ну, давайте вот с него, наверное, и начнем. Как так вообще получилось, что вы решили делать медовые торты? Что это за такая у вас любовь и особые отношения с этим медовиком?
Как говорится, было бы счастье, да несчастье помогло. Ковид принес очень много неприятностей многим людям, но для кого-то это возможность построить новую жизнь, найти новую работу. И в этих рядах и оказалась я, когда все было закрыто, и я перестала работать поваром. Совершенно, кстати, необыкновенная история. Мы тогда снимали дом, и на маленьком бэк-ярде у меня одно единственное лимонное дерево, так, которое растет круглогодично. Я подумала, интересно, вот если сделать медовик с лимонным курдом?
Так.
Полезла в Google. Оказывается, уже существует этот рецепт. Я такая подумала, боже, как интересно. И сделала этот торт. Была вкуснятина необыкновенная. Так у меня появилась идея, возможно, если создать какие-то интересные другие вкусы с классическим медовиком. И начала гуглить, начала смотреть, и мне это так заинтересовало и понравилось. Я решила, думаю, ну, может быть, это моя возможность поменять профессию или что-то сделать новое. И я закончила онлайн-курс. Все наши популярные на постсоветском пространстве торты, то есть птичье молоко, палеон и так далее.
Господи, как приятно слышать, как человек говорит торты.
Да. В общем, мой любимый торт – это медовик. И я начала пробовать. Соседи мои были просто в полном восторге.
Доставалось?
Да, я начала создавать новые вкусы на основе домашних, традиционных, классических рецептов и комбинируя их с новыми и популярными сейчас трендами, например, такой как бисков. Это бельгийский спред, как помадка такая карамельная. Этот торт пользуется огромной популярностью сейчас. Или та же самая замороженная сушеная малина. То есть медовик с этой малины получается просто необыкновенный. Малина дает такую свежесть, кислиночку, и с медовым тортом работает просто необыкновенно. Так как у меня больше 15 разновидностей, то люди начинают, конечно, всегда с классического, но я и рекомендую начать с традиционного, а потом люди начинают пробовать. Кофейный очень популярный. То есть я его сделала как тирамису, итальянский десерт, и кофе с медом работает просто тоже великолепно.
Шоколадный еще вы фисташковый делаете, да?
Шоколадный, ну, это обыкновенный Спартак. Здесь, к сожалению, люди не знают. Кстати, я была
Спартак,
очень...
я тоже не знаю.
Это шоколадный, обыкновенный шоколадный медовик.
Окей.
Да. Вы знаете, Ирина, вот в чем удивительная фишка медового торта, да, то, что когда ты меняешь мед, получается совершенно другой торт. Меняешь немного крем, получается совершенно другой торт.
Ну вот, кстати, это интересный вопрос про мед. Вот в Австралии же мед, наверное, отличается от привычного там вам Узбекистан меда, который был в Узбекистане, или там нам мед, который был в России, например. Я заметила, что здесь менее сладкий, что ли, мед.
он отличается в зависимости от района, наверное, все-таки, где растет, там, в горах или в степи, или на просторах, я не знаю, цветочный или весенний. Например, осенний он более, возможно, такой крепкий. А, мед, да, мед
вы
везде
какой
разный.
Предпочитаете? Вот для
я
тортов.
Покупаю мед на фермерских рынках, где я сейчас продаю торты, поддерживая локальный маркет. Кто-то покупает у меня торт, я покупаю у них ингредиенты, такие как мед, яйца, ягоды, все, что я могу использовать, орехи разнообразные. То есть очень много разных ингредиентов уникальных, которых вы не можете найти, например, в супермаркете, вы можете найти их на фермерских рынках, которые, как правило, каждую субботу-воскресенье в разных районах города и пригородах тоже.
Мы к фермерским рынкам еще вернемся обязательно. Давайте закончим, значит, с вашими экспериментами в локдауне. Вы постоянно готовили новые виды тортов, значит, пробовали новые вкусы, и в какой момент вы поняли, что пора уже выходить на более широкую аудиторию, чем только ваши соседи и семья?
Ну да, в какой-то момент я, наверное, поняла, что я хочу, возможно, организовать свой бизнес, но это не все так просто. Первое, наверное, все-таки соцсети. Когда я отработала медовики, рецептуру, мне нужно было научиться, как фотографировать их, то есть, чтобы была красивая картинка. Сложность была в том, что был локдаун, было все закрыто, то есть я не могла купить никакую посуду, никакого ничего красивого.
И если только вы... в аптеке то, что продается, и на
почте. Или в Колсе, или в Улборсе. И мне повезло, потому что была весна, у соседей очень много цветов. Если вы видели мою страничку в Инстаграме, там все с цветами, то есть икебаны цветов, но я просто использовала красивые цветы, но и для меня это был такой был творческий подход. Сначала я сделала Инстаграм, потом сайт. Муж мне помогал, он мне помог сделать сайт, но в основном все делала я сама, то есть делала ресерч. Бизнес мы организовали, то есть ты здесь не можешь просто так продавать, тебе нужно обязательно получить лицензию. Uh-huh. Это тоже идешь в Google, ищешь свое City Council, которому твой район, например, принадлежит, делаешь запрос туда, они тебе присылают все, что тебе нужно подготовить, то есть какие документы, что это какие-то сертификаты и все тому подобное. Когда мы все это закончили, то есть я получила лицензию. Мне было немножко легче, потому что я уже повар, и, то есть у меня сертификаты там по food safety, ну, повар как доктор,
да.
Не навреди, должен, понимаете, самое главное, наверное, вот так. Те соседи уже сделали апрув моих медовиков, то есть я знала, какие рецепты, ну, то есть самые лучшие, мне давали отзывы, какой хороший, какой нехороший. Ну,
ваша фокус-группа.
Да, и были все счастливы, когда эти 6 месяцев закончились, все такие были, никаких новых рецептов не предвидится. Я говорю, к сожалению, нет. И потом сначала я пробовала делать рекламу в соцсетях, ну, как бы, потому что тебя никто не знает, маленький бизнес. И вы знаете, Ирина, удивительно, в Мельбурне не так много людей знают, что такое медовик.
Так.
Это я была вообще, честно говоря, удивлена. Когда мы жили в Перте, там медовый торт очень популярен,
да?
Медовик. Да, очень много людей делают там, то есть и домашний, и там есть несколько больших магазинов, где ты можешь купить медовый торт. А здесь нет. Удивительно. И даже сейчас, то есть, когда я нахожусь на рынке, люди пробуют, у меня есть пробники попробовать, тестерс, и люди пробуют, и такие все... Боже, что это?
Мы никогда не пробовали, мы не знаем, что это такое.
Да, удивительно, удивительно. И вот, ну, мало-помалу, на данный момент, то есть вот у меня 1000 фолловеров в Инстаграме, ну, то есть они все реальные, то есть это все мои клиенты. Кто-то приходит обратно, возвращается и все тому подобное.
Я вот сейчас, буквально перед тем, как с вами встретиться, разговаривала со своей коллегой из боснийской редакции SBS, и она мне сказала, что в боснийском комьюнити знают медовый торт и очень любят. Так что в определенных комьюнити они известны.
Да, кстати, вы знаете, очень много приходит ко мне сербы, чехи.
Вы начали говорить про комьюнити-маркеты вот эти местные. Как вы туда попадали?
О, это тоже очень интересная история. Спасибо вам за вопрос. Вы знаете, потому что был локдаун, ты никуда не мог пойти. Работали только маркеты, супермаркеты, и люди ходили только туда, как развлечение,
но
пойти с детьми.
Это...
Да,
то есть... помню, у меня был день рождения, я пошла на рынок развлекаться.
Ну, на самом деле, там, в принципе, хорошо. Свежий воздух, солнышко, то есть можно пообщаться. Возле нас был такой тоже рынок, то есть он приезжал всего лишь один раз в месяц, и я, когда мы туда пошли, я такая подумала, вау, может быть, это мой шанс, ну, спроси, говорит, язык, как говорится, до Киева доведет. Мы пошли туда, я поговорила с человеком, ну, менеджером этого, она говорит, да, давай, оплати, то есть я подготовила все ей документы опять, мне сделали опять аппрув, то есть cancel должен сделать аппрув, то есть когда у тебя все легально, в принципе, очень легко, там собираешь все документы, отправляешь онлайн, приходит человек, проверяет, твоя кухня, единственное, что, ну, как бы на кухне, ну, должно быть все по стандартам, ну, как я сказала уже, для меня это было легко, потому что я повар. И как бы...
А что за стандарты такие, вот если дома готовишь?
Во-первых, правила температуры, да, должны соблюдаться, правила аллергии, то есть...
Орехи,
чистота, естественно. Холодильник должен быть отдельный для твоих, полки отдельные, посуда отдельная. То есть ты не можешь использовать то же самое. Когда одевать перчатки, когда можно без перчаток. То
есть
форма должна быть, прибраны волосы, шапка. И самое важное, должно быть две раковины.
Класс, про двойную раковину особенно интересно.
Да.
Ну, хорошо, значит, про виндовики поговорили. Давайте теперь про вашу поварскую работу. Вы же не только тортами занимаетесь, но еще и готовите для детского сада, правильно?
Да, работала я сначала в ресторане, в отеле. Когда мы переехали в Мельбурн 2 года назад, возник вопрос с ребенком, и получилось так, что я нашла детский сад, куда пристроила свою дочку и себя. Так сказать, повезло, да. Вот, я вообще удачливый человек. Я такой, как серфер по жизни, прыгаю на волны, которые мне подкидывает жизнь. И да, начала работать в детском саду. Ну, в принципе, в детском саду работать очень легко по сравнению с отелем.
Ну вот расскажите, пожалуйста, про блюда, которые здесь в австралийских детских садах, вот особенно для тех, у кого нету детей или у кого дети в садике никогда не ходили. Чем кормят детей в австралийских детских садах?
Ну, как бы все по стандартам, естественно, да. Ну, больше я бы, наверное, сказала, преобладает итальянская кухня все-таки. Меню очень разнообразное. Вот сегодня, например, когда я работала, я готовила блюдо, называется Red Hot Lentin.
Угу.
Как сказать,
чечевица.
Красная чечевица с овощами и рисом. Ну, каждый день ты готовишь разные блюда, то есть рыба, один день курица, другой день мясо, паста, лазанья, азиатского много. Здесь вообще, как во всей Австралии, очень популярно сейчас смешение вкусов. Индийское, марокканское мы можем готовить по стандартам, что дети могут есть, но блюда каждый день разные.
Но не супер острое, да?
Нет, острое нет, мы не можем использовать острое. Утром, например, это, как правило, свежие фрукты или молочные продукты. В обед это вот горячее, потом у них идет полдник, да, afternoon tea, или banana bread, или какие-то сэндвичи с сыром, там, с ham.
Vegemite.
Да, здесь это очень популярно.
А как вот обращаются с детьми, которые не хотят ничего есть из того, что им предлагают? Вот я до сих пор, например, помню этот стакан с киселем, над которым ты сидишь бесконечно, просто бесконечно, и в итоге тебе разрешают сделать всего один глоточек, и ты вот его делаешь, и все, твоя жизнь после этого, она просто делится на до и после этого глоточка киселя. Здесь есть такое?
Я вспомнила, я точно так же ненавидела молоко с пенкой. О, боже, кошмар.
И макароны вот эти в молоке. Вот еще была такая каша сладкая, макароны, которая была в молоке. Вот я прям до сих пор не могу это вспоминать спокойно.
Здесь, ну, все-таки мы стараемся, чтобы дети ели, например, как правило, дети не любят кушать овощи. То есть там или прячешь их под сыр, я не знаю, или рубишь их мелко, или бленд какой-то, тыквенный суп, это пюре суп. Стараешься прятать овощи. У очень многих деток, например, аллергия или нетолерантность, например, очень много деток не могут есть dairy free. Очень много вегетарианцев, кстати, веганов у нас тоже. То есть все отдельно, то есть ты готовишь для детей, которые едят все. Для детей, которые вегетарианцы, ты готовишь отдельно?
Да, давайте о вас немножко еще поговорим. Вы приехали в Австралию сколько, 8 лет назад?
Да, в 2015 году мы переехали в Австралию, в город Перт. Жили мы там почти 5 лет. Потом переехали буквально перед ковидом сюда. Да, вот.
Угу. Как так вообще вышло? Почему именно Австралия?
Муж у меня австралиец. Это мой второй брак. И когда я вышла замуж, мы сначала жили в Эмиратах, в Абу-Даби, почти 3 года. И сын там у меня учился в австралийской школе. И потом мы переехали сюда.
Угу. То есть у вас до этого было 3 года в Эмиратах еще?
Почти, да, почти. Мы жили в Абу-Даби.
А переезжали вы из Узбекистана, правильно?
Нет, с Казахстана. Нет? Родилась я в Узбекистане, а потом жила в Казахстане 10 лет. То есть я такая лягушка-путешественница. До 22 я никуда не уезжала с Узбекистана, а потом, как говорится, когда закончила институт, и мир стал для меня открываться.
Вам кажется, что Австралия — это уже финальная какая-то точка вашего путешествия или еще дальше будет переезд?
Вы знаете, когда становишься старше, хочется все-таки побольше чего-то узнавать. И у меня такая была даже, ну, не мечта, а скорее мысли, наверное, все-таки интересно, вот как бы менять каждый раз страну. Ты можешь узнать страну только если ты там поживешь.
Mm-hmm.
Очень интересно. Я бы хотела пожить где-нибудь в Европе, например, во Франции.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста. Спасибо вам.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.